операция.
Это был выпуск «Последних известий». Его представил Александр Финкельштейн. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Портрет Александра Литвиненко в тире российского спецназа. Наше интернет-расследование. Палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» объявили перемирие. Международная конференция в Париже, посвященная глобальному потеплению на планете. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. В российском интернете активно обсуждается история о том, как российские спецназовцы якобы используют портрет Александра Литвиненко в качестве мишени в тире. Статью об этом напечатало польское издание. На следующий день ее перевели на русский и разместили на информационном сайте news.ru.com. Представители спецслужб все отрицают, а журналисты задают такой вопрос. Правда ли, говорил министр обороны Сергей Иванов, когда, отрицая причастность российских властей к смерти Литвиненко, утверждал, что этот бывший сотрудник ФСБ ничего не значил для нас? Кирилл Кобрин об очередной информационной сенсации в русскоязычном интернете, связанной с делом Литвиненко.
Эта история началась в конце прошлой недели, когда польская газета «Дзенник» опубликовала статью, в которой утверждалось, что бойцы российского спецназа используют в боевой подготовке на стрельбах мишени с изображением Александра Литвиненко. Зацепкой для журналистов стал сюжет с посещением спикером Совета Федерации Сергеем Мироновым некоего учебного центра «Витязь» в Балашихе. В репортаже, который сделало телевидение МВД, на заднем плане мелькнул стенд с мишенями, среди которых изображение злоумышленника, срисованного с известной фотографии Александра Литвиненко. Польские журналисты скачали с сайта «Витязя» рекламный видеоролик 2002 года, на котором обнаружили ту же самую мишень.
Оказание помощи и содействие в подготовке инструкторов и командиров подразделений специального назначения. В период формирования новых отрядов специального назначения внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации инструкторско-преподавательским составом учебного центра совместно с офицерами командования внутренних войск и отрядом специального назначения «Витязь» была проведена сборовая подготовка со 180 офицерами, командирами.
Реакция руководства центра «Витязь» была быстрой. Оно отрицало все. Запись сайта польской газеты.
Это вам показалось. Никто по фотографиям Литвиненко не стреляет.
Между тем, опасные фото исчезли с сайта «Витязя». Впрочем, об интернет-сюжете этой истории мы расскажем позже. А сейчас о том, почему и как польские журналисты заинтересовались этим делом. С одним из авторов публикации в «Дзеннике» побеседовал наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзяковицкий.
Томаш Помповский, репортер газеты «Дзенник», который довольно часто пишет о ситуации в России. Один из наших коллег из газеты «Дзенник» нашел этот фильм, используя свои контакты. Не знаю точно, как это случилось, нашел ли он это в интернете, или кто-то сообщил ему об этом из его информаторов. Но я разговаривал об этом также с одним из российских экспертов, который мне сказал, что для России также это ненормально, что это странная ситуация. Конечно, бывают сумасшедшие люди, которые могут разные вещи делать, но это, по словам эксперта, не свидетельствует о деморализации служб как таковых, а о том, что это была инициатива какого-то одного человека, который думал, что это ему сойдет с рук. Это скорее проблема человека, который был ответственен за тот полигон или отряд спецназовцев в то время. Однако мы точно знаем, что на мишенях был портрет Литвиненко и что в него стреляли. Это неоспоримо. Было ли на это разрешение сверху, мы не знаем. Почему же тогда руководитель центра «Витязь» отвергал, что такой факт имел место, когда вы ему звонили?
Но моим зданием то бы всказывало на то, что однако они то чуют, россияне.
По-моему, это свидетельствует о том, что россияне, однако, чувствуют, что это противоречит закону, а в первую очередь правилам приличия. Один из экспертов сказал мне, что это могла быть психологическая операция, цель которой – показать, что это враг, что их бывший товарищ стал врагом. Более того, это могло быть использовано для того, чтобы запугать других. Возможно, они хотели, чтобы этот фильм попал на Запад для того, чтобы запугать остальных.
Можливо, хотели, чтобы этот фильм предоставился на Запад, чтобы в какой-то способ застрашить иных.
Сказал Радио Свобода Томаш Помповский, репортер газеты «Дзенник», которая опубликовала материал о том, что российские спецназовцы на учениях стреляли в мишени с портретами Александра Литвиненко.
рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзяковицкий. История о том, как используются фотографии Александра Литвиненко на базе «Витязь», появилась только благодаря интернету. Именно там польские журналисты почерпнули информацию. Именно в русском интернете, Рунете, она получила распространение. Сетевой обозреватель Ольга Серебряная проследила хронологию разворачивания этого информационного сюжета. Перед тем, как передать ей микрофон, поясню несколько терминов для тех, кто не живет, так сказать, сетевой жизнью. Юзер – это пользователь интернета, ведущий интернет-дневник. ЖЖ – живой журнал, сетевой ресурс, где размещаются интернет-дневники, блоги юзеров. За словом «апдейт» здесь скрывается термин «обновление информации». Итак, говорит Ольга Серебряная.
В большом Рунете видео и фото доказательства того, что фотография Александра Литвиненко действительно использовалась российскими спецназовцами на тренировках в качестве мишени, новостью стали в полдень 29 января. В понедельник новостной портал News.ru.com разместил со ссылкой на популярную польскую газету «Дзенник» перевод-пересказ материала о том, как польские журналисты, не вставая из-за компьютеров, по сути, уличили во лжи представителей российских спецслужб. Как попала эта информация в российский Рунет? Видео, на которое стоит ссылка в ньюсрукомовском материале, было перепощено юзером Горбунковым с польского источника на источник YouTube. Произошло это в ночь 26 на 27 января, то есть раньше, чем оно стало сенсацией в Рунете. Комментариев на это видео там до сих пор нет, хотя на вчерашний вечер было зарегистрировано более 2500 просмотров. Кто такой Горбунков, установить не удалось. В информации о пользователе указано только, что он проживает в России, ему 45 лет. В ЖЖ есть такой юзер, но журнал пустой, друзья отсутствуют. Источником же ньюс.ру.комовской статьи следует считать живущего в Варшаве юзера Филиппок. Его пост со ссылкой на газету «Выборча» появился в ЖЖ в полдень 27 января. Позже в апдейтах Филиппок ссылается уже на видео с портала «Дзенник» и благодарит за ссылку юзера Хиппи55, который, в свою очередь, благодарит за ссылку еще какого-то юзера. Хроника вырисовывается следующее. Журналисты ньюс.ру.кома, скорее всего, узнали о записи Филиппка из просмотра наиболее популярных постов в Яндексе, поскольку его запись попала в тридцатку самых популярных в русской блогосфере по версии Яндекса. Таким образом, с первоисточником, статьей, появившейся в польском портале «Дзенник» 25 января 2007 года, связали российских журналистов, российские же блогеры, читающие по-польски.
Расследование провела интернет-обозреватель Ольга Серебряная. Но действительно ли принято в российских спецслужбах практика изображать своих врагов на мишенях для учебных стрельб? Слово ветерану спецназа, президенту ассоциации группы «Альфа» Сергею Гончарову.
Ну, по крайней мере, я не думаю, что это государственная политика вот в такой ситуации. Если это и произошло, это действительно факт, который отрицать трудно, потому что он уже в наличии. Это, я думаю, инициатива, как всегда, у нас тех людей, которые организовывают какую-то показуху, и поэтому, чтобы подфартить вышестоящему начальнику, выражая свою такую преданность. Я вам могу сказать, что действительно никогда этого не было. Если вы верите мне на слово, за все время службы, а это более 15 лет, во всех учениях, во всех мероприятиях, которые мы проводили, тренировки, никогда таких фактов не было.
Мнение президента ассоциации группы «Альфа» Сергея Гончарова. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Московское время 16 часов 15 минут. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге продолжается разбирательство в связи с гибелью курсанта Нахимовского училища. Судя по всему, он покончил жизнь самоубийством. Во Владивостоке вынесен обвинительный приговор офицеру и прапорщику полка морской пехоты, которые издевались над военнослужащими. В Гудермесском и Нажа-Юртовском районах Чечни продолжаются поиски группы маджахедов, вступившей вчера в перестрелку с военнослужащими батальона «Восток». В бою погибли 4 солдата-контрактника и 1 боевик. В Саратовской области из-за неисправности в системе защиты установлен реактор на Балаковской атомной электростанции. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет сегодня в 20 часов по московскому времени. Проведет выпуск мой коллега Андрей Шары. Центральная тема сегодня – российская армия ни дня без произвола. По каким причинам, несмотря на кампанию по борьбе с дедовщиной, не спадает уровень насилия в армии? Будут, разумеется, и другие темы. Итак, итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шары. Ну а сейчас в нашей программе обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Владимира Тольца. Владимир, здравствуйте. Итак, какие публикации привлекли ваше внимание прежде всего?
Здравствуйте, Андрюша. Прежде всего, те, что связаны с Россией, так называемыми русскими темами. Ну, вот, например, редакционная статья в «Лондонской Таймс», посвященная истории, о которой только что говорил сейчас Кирилл Кобрин с Гончаровым, истории с тренировочными стрельбами бойцов отряда спецназа «Витязь» по мишеням, на которых был изображен человек, как утверждают, значит, российская сторона, просто очень похожий на Александра Литвиненко. Тем не менее, у газеты «Таймс» нет сомнений, что именно Литвиненко там и был изображен. И эти стрельбы газета расценивает как промах ФСБ, доказывающий, я цитирую, что для тех, кто тренируется, чтобы убивать, он, то есть Литвиненко, был конкретным лицом, был целью, конец цитаты. По мнению газеты, данный случай сводит на нет все попытки российских властей представить Литвиненко малозначительной фигурой, в чьей насильственной смерти якобы не мог быть никто в России заинтересован. «Таймс» пишет, что дело Литвиненко, снова цитата, обернулось для Кремля бедствием не только потому, что наделало шуму в прессе по всей Европе и поставило президента Путина в весьма неловкое положение. Это дело добавило свой штрих к российскому образу бандитского государства в тот самый момент, когда западные политики начали всерьез беспокоиться по поводу новых самоуверенных действий авторитарного правительства России за рубежом и зависимости Запада от этого раздражительного партнера в жизненно важных энергетических потребностях.
Владимир, международная пресса пишет о деле Литвиненко уже в течение довольно долгого времени, пишет на первых полосах. И все-таки это сегодня тема номер один или нет?
Нет, это сегодня не тема номер один. Номер один сегодня, скорее всего, наверное, Иран, точнее, политическая линия его президента Махмуда Ахмадинеджада, его политические перспективы. Британская «Гардиан», к примеру, утверждает, что рейтинг Ахмадинеджада в Иране начинает падать, поскольку президент не в состоянии выполнить розданные без учета экономической реальности посулы. И его могут спасти, вот я процитирую дальше, лишь американские ястребы. Ну, чтобы разъяснить этот тезис, я еще одну короткую цитату из этой статьи приведу. Ирония судьбы в том, что именно международный кризис может помочь Ахмадинеджаду сохранить пост президента. Это отлично понимает и сам президент. По мере увеличения внутренних проблем нарастающий международный кризис может в идеале стать основой для сплочения или, по крайней мере, убедить иранскую элиту, что смена караула продемонстрирует внешнему миру слабость страны. И с этой темой как-то увязывается то, что пишет сегодня немецкая экономическая газета «Хандерсблат» о поддержке Ирану и его президенту, которую может оказать Россия, обсуждающая сейчас возможность создания с Ираном совместного, устроенного по принципу ОПЕК картеля по экспорту газа. Ну, газета пишет, Москва обладает самым крупными, а Тегеран вторым по величине запасами газа в мире. Кроме того, Иран не скрывает, что план по созданию газового картеля направлен в первую очередь против США. Тем самым, продолжает газета, позиция Москвы вступила в противоречие с планами Вашингтона из-за его ядерной политики.
Большое спасибо, Владимир. Сегодняшний обзор публикации в международной печати для программы «Время свободы» подготовил и представил его в прямом эфире мой коллега-обозреватель Владимир Тольц. В Москве 16:21. В секторе Газа вступило в силу перемирие между правящей на палестинских территориях группировкой «Хамас» и движением «ФАТ», который возглавляет председатель, глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В прошлом подобные перемирия заключались не раз, но в основном использовались для наращивания сил перед новыми столкновениями сторон. Передает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В 3 часа после полуночи по местному времени вступило в силу соглашение о прекращении огня между «ФАТХом» и «Хамасом», достигнутое при посредничестве египтян. На улицах Газы в первые часы перемирия прекратилась стрельба, но остались вооруженные боевики, а количество полицейских патрулей было ограничено. Накануне премьер-министр Исмаил Хания после переговоров с делегацией ФАТХа во главе с Махмудом Аббасом вновь обратился к палестинцам с призывом прекратить междоусобицу. «Все мы палестинцы и не должны проливать палестинскую кровь. Я призываю вас немедленно прекратить столкновения любого рода, а также избегать вооруженных демонстраций на улицах палестинских городов». По условиям перемирия Хамас и ФАТХ обязались отозвать с улиц своих боевиков, разместить лояльные им полицейские силы в строго ограниченном количестве. По сообщениям из Газы, боевики Хамаса в основном сняли свои заставы, в то время как вокруг резиденции Махмуда Аббаса и базы службы превентивной безопасности, подчиненные ему, остаются вооруженные боевики ФАТХа. Столкновения, в результате которых за последнюю неделю погибло по меньшей мере 30 палестинцев, стали причиной того, что многие обитатели Газы на протяжении нескольких дней не выходили на улицу. Магазины и школы оставались закрытыми, были похищены десятки людей, погибли в том числе и гражданские лица. На днях обе фракции дали принципиальное согласие на предложение Саудовской Аравии провести мирные переговоры в Мекке. Однако о конкретных деталях этой инициативы ничего не сообщается. С прошлого месяца, когда после срыва переговоров о создании коалиционного правительства с участием обеих фракций, лидер ФАТХ и председатель автономии Махмуд Аббас пригрозил досрочными выборами, в секторе Газа погибло около 60 человек. ФАТХ распространил заявление о том, что на прошлой неделе встреча Махмуда Аббаса с премьер-министром Исмаилом Ханией была отменена в последний момент, так как на пути следования колонна охраны обнаружила 4 мощных взрывных устройства. Представители ФАТХа неоднократно заявляли, что Хамасу, контролирующему нынешнее правительство, коалиция просто не нужна. А эскалация насилия в Газе – прямой результат такой позиции. Вместе с тем ФАТХи также обвиняют Иран и Сирию в манипулировании Хамасом с целью дестабилизации и косвенного давления на США, с тем, чтобы Вашингтон перестал игнорировать Тегеран и Дамаск. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Московское время 16 часов и почти 25 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». В Екатеринбурге открывается один из первых в России миграционных центров. Здесь иностранный гражданин, прибывший на территорию России, сможет получить консультацию, юридическую поддержку и место для временного проживания. Власти полагают, что, открыв подобный миграционный городок, они создадут условия для легализации иностранной рабочей силы на Урале. Строят городок сами приезжие. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Дарья Здравомыслова.
Столовый, медицинский пункт, блочные дома по 2-3 комнаты со всеми удобствами и даже учебный центр и охрана. Всем этим вскоре смогут воспользоваться мигранты, прибывающие на Средний Урал. Правда, временно от 2 недель до 1 года. Кимбудин Халимов приехал на заработки в Россию из Таджикистана 11 лет назад. 8 из них живет в Екатеринбурге. Сейчас он бригадир на стройке в миграционном городке. В подчинении еще 10 человек. Все родственники здесь же собираются жить и дальше. Кимбудин признается, что такие апартаменты мы еще не встречались.
Такое место первый раз я вижу. Нет у нас я такого. Все удобствие, все нормально, все есть. Регистрация вообще тяжело было. Не мог найти и работы тоже не мог. Искали работу. Здесь разрешение прописка, все готовится. Конечно, здесь случай. Близко аэропорту мы прямо приехали и сюда.
У бригады Кимудина Аврал не успевает к сроку сдать контрольно-пропускной пункт. По словам строителя Валеры из Душанбе, завершить этот этап работы они должны были еще день назад.
Мы сегодня начали делать это поле, тот комнат сделали, вот коридорчик сделали, до 12 или до час ночи заканчивают. Вот. Но иногда бывает, что до утра работаем. Потом вот еще двери привезут, двери поставляем. Потолок еще покрасим. Обои еще будем клеивать. Живем пока здесь. Если работа будет, значит мы будем здесь жить и работать, конечно.
Пока готова только первая очередь миграционного городка, рассчитанная на 400 человек. Вторая очередь вместит уже 800. Кимудин с гордостью проводит небольшую экскурсию.
Здесь больница, а здесь столовый, а за ним еще дом есть, там тюрьма будет. Для, наверное, иностранцев, чтобы без документа не готово, значит, там надо закрывать. Здесь жилой дом, а все здесь люди живут. Летом будет здесь тоже такой дом будет. Мигрант тоже будет здесь. Пока вообще здесь живут русские.
В соседнем доме, о котором рассказывает Кимудин, в служебных квартирах живут сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. У Елены Юрковой два маленьких сына, младшему 10 месяцев. К соседству с мигрантами она относится критически.
Нам тут 300 человек таджиков, не особо радует. У нас тут в каждой квартире вот по маленькому ребенку и не по одному есть. И что тут будут, какие санитарные условия, какие эпидемиологические условия, тоже непонятно. Не то что переживания, а возмущение. Вот как их дом обделан, и вот какие у нас стены, вот такие вот щели. То есть мне вообще непонятно, как государство наше о каких-то мигрантах, значит, заботится, о собственных гражданах. Ноль внимания к нашим проблемам.
По словам Елены Юрковой, о том, что в их доме вскоре начнут поселять иностранцев, жильцам известно лишь по слухам. Но заведующая общежитием гостиницы для мигрантов Галина Якова уверяет, что все давно уже предупреждены официально.
В мае месяце их планируют расселять. Потом будет у нас косметический ремонт, и там будут также проживать у нас гастарбайтеры. Вопрос этот уже ставился и решается на более высоком уровне. Какие-то негативные отношения? Нет. Все готовятся к этому.
Находясь в городке, приезжающие гастарбайтеры должны за 2 недели пройти медицинское освидетельствование, получить разрешение на работу и миграционную карту. Обойдется им это в 5000 рублей, плюс плата за проживание 200 рублей в день. Заместитель директора Свердловского областного миграционного центра Александр Выходцев говорит, что к очередям они уже готовы.
То, что очереди будут, это 100%. Тем более, что вся регистрация гастарбайтеров, приезжающих к нам, будет проходить через одно окно, чтобы все деньги, которые они привозят, оставались в областном бюджете. На сегодняшний же день очень много людей, которые занимаются самостоятельно оформлением гастарбайтеров. Не всегда законно это бывает, а теперь это все будет заведено и в компьютере, то есть это будет легко отслеживаться, контролироваться.
На сегодняшний день в России аналогичный миграционный центр есть только в Москве, но желающих создать такие городки становится все больше. Посмотреть на уральский вариант уже приезжали из Пскова, Астрахани и Владивостока. В Екатеринбурге первых 50 рабочих мигрантов планируют принять 1 февраля. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский, а в 19 часов по московскому времени, сразу после окончания информационных часов нашей программы, в эфире Радио Свобода передача «Время гостей», в которую сегодня приглашен представитель правительства Москвы в Совете Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Олег Толкачев. С ним будет беседовать обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Итак, время гостей в эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге продолжается разбирательство в связи с гибелью курсанта Нахимовского училища. Судя по всему, он покончил жизнь самоубийством. По сведениям нашего корреспондента, погибший первокурсник Саша Волокжанин из райцентра «Малая Пурга». В Владивостоке вынесен приговор офицеру и прапорщику полка морской пехоты, которые издевались над военнослужащими. К 5 годам заключения приговорен лейтенант Балабердин, к 4 годам прапорщик Шемельков, передает корреспондент «Радио Свобода». В Гудермесском и Нажаюртовском районах Чечни продолжаются поиски группы моджахедов, вступившей вчера в перестрелку с военнослужащими батальона «Восток». В бою погибли 4 солдата, контрактник и 1 боевик. В Саратовской области из-за неисправности в системе защиты остановлен реактор на Балаковской атомной электростанции. Радиационный фон в районе станции не превышает нормы, сообщил представитель МЧС. Израильские ВВС нанесли бомбовый удар по тоннелю, который связывает сектор Газа с Израилем. О жертвах не сообщается. Вчера при взрыве в израильском курортном городе Эйлат погибли по меньшей мере 3 человека. Ответственность за теракт взяли на себя 3 палестинские группировки. Противоборствующие палестинские группировки Фатх и Хамас заключили соглашение о перемирии. Многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи возобновятся 8 февраля в Пекине. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Китая. Предыдущий раунд переговоров в декабре зашел в тупик. В Берлине проходят переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Германия в рамках ротации председательствует в Евросоюзе, который ищет альтернативные пути получения топлива, чтобы уменьшить зависимость от России. В Ираке шиитский религиозный праздник Ашура обмрачен актами насилия. Только за сегодняшний день там погибли 35 человек, около 90 получили ранения. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 30 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
30 января 2005 года. 60-летие освобождения Освенцима. У микрофона писатель Алексей Биргер.
Главным событием недели была годовщина Освенцима, все мероприятия с ней связанные, потому что то, чем был Освенцим и чем он остается в памяти, и отношение к нему, на этом, мне кажется, сходятся все силовые линии нынешнего мира. Слушая и глядя нынешнее торжество, вспоминал, как в 79 году, еще полупризнаваемый советским блоком, папа римский Иоанн Павел II преклонил колено в Освенциме, его проповедь, его речь и так далее. Все это слова папы, к сожалению, составили резкий контраст во многом по сравнению с тем, что мы увидели сейчас. Один пример, который может быть связывается с другими событиями. Вот Ющенко демократически победил и так далее. Он едет поклоняться в Освенцим. Еще несколько лет назад Симон Визенталь, 96-летний, глава, вы знаете, центра Симона Визенталя, поймавшего Эхмана, говорил, что против Украины надо вводить очень резкие санкции и не допускать ее в европейское сообщество до тех пор, пока не будет снесен памятник галицийским дивизиям СС. К еще более жестким санкциям он призывал в отношении Латвии и Эстонии. Мы видим, как спокойно Ющенко, поддержанный теми самыми людьми, которые поставили памятник этим дивизиям, ни слова не заикнувшись о том, что это памятник неприлично и что его стоило бы снести, едет и преклоняет колено в Освенциме. Точно так же, как мы видим, очень много лицемерия в связи с этими торжествами с разных сторон. Это просто оскорбление памяти. Тут можно вспоминать и Освенцим, и Бабий Яр. И с разных сторон есть оскорбление памяти. Кто-то, понятно, что есть различные подлоги, причем с разных идеологических точек зрения. Кто-то говорит, ну это касалось евреев. Тщательно заминая вопрос о том, что из 4 миллионов погибших в Освенциме евреев был миллион, остальные 3 миллиона – это люди самых разных наций. Кто-то говорит, ну ведь галицийские там войска или какие-то еще эсэсовцы, они сражались и с советскими солдатами, а советские солдаты в итоге стали оккупантами Восточной Европы. Что тоже большая ложь, потому что это полуправда, которая призвана замаскировать подвиг тех людей, которые освобождали Европу от нацизма. С разных политических сторон мы видим это лицемерие, очень неприятное, очень отвратительное.
60-летие освобождения Освенцима. У микрофона «Радио Свобода» выступал писатель Алексей Биргер. 30 января 2005 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А новости науки представит Ольга Орлова.
Создан новый препарат, способный помочь при бессоннице. Его действие основано на блокировании эффекта орексина, одного из важнейших гормонов, регулирующих нормальный сон. Орексин был открыт в 1998 году, а позже было установлено, что его недостаток приводит к такому заболеванию, как нарколепсия, расстройство сна, при котором наряду с другими проявлениями наблюдаются приступы внезапного засыпания. Это свойство и решили использовать ученые при создании лекарства от бессонницы. Женщины, принимающие во время первых трех месяцев беременности фолиевую кислоту, могут значительно снизить риск развития у потомства такого порока, как расщепленная губа. К этому выводу пришли американские ученые из Национального института гигиены окружающей среды. По их данным, если принимать по 4 миллиграмма фолиевой кислоты в день, вероятность развития патологии, называемой в просторечии заячьей губой, уменьшается на 40%. Фолиевая кислота, витамин группы В, содержится в листьях зеленых растений, откуда и получила свое название – фолиум, что по латыни означает «лист». Новозеландские ученые предупреждают о неизбежности возникновения грязевого потока при таянии снега на горе Руапеху. На ее вершине лежит кратерное озеро, на фоне которого снимались сцены фильма «Властелин колец». Озеро до краев наполнилось водой и вместе с грязевым потоком может прорваться, по подсчетам ученых, в феврале или марте. В декабре 1953 года грязевый поток, состоящий из смеси воды, вулканического пепла, пемзы и горных пород, уже разрушил железнодорожный мост, в результате чего погибли 150 человек. После катастрофы вокруг горы был выстроен барьер из валунов и гравия. Однако гора Руапеху весьма популярна среди лыжников, и в настоящее время Департамент по охране окружающей среды Новой Зеландии готовится к новым проявлениям стихии. Английские и египетские ученые объединились в проекте «Аптека Древнего Египта», чтобы разобраться в основах медицины фараонов. Они намереваются сравнить современные растения, распространенные на Синайском полуострове, с древними растениями, найденными в гробницах и упоминаемыми в медицинских папирусах. По мнению исследователей, египтяне имели обширные торговые маршруты, и весьма вероятно, что они обменивались лекарственными растениями с соседними народами. Сравнение рецептов древних медицинских папирусов с лекарственными растениями современных бедуинов поможет определить основу медицины фараонов.
Это был выпуск новостей науки. Его представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Париже проходит крупная международная конференция по вопросам изменения климата. Группа экспертов ООН представит прогноз климатических изменений, ждущих планету, и, скорее всего, этот прогноз будет неутешительным. Минувшее десятилетие было самым теплым за всю историю метеонаблюдений, и эта тенденция продолжится. Из Парижа корреспондент Радио Свобода Наталья Руткевич.
Последний раз эксперты собирались в 2001-м. Однако известно, что с тех пор прогнозы развития ситуации в 21 веке стали еще более мрачными. Если тогда, в 2001-м, кто-то еще мог сомневаться в потеплении климата на Земле, то теперь сомнений не осталось почти ни у кого. 11 из 12 последних лет были самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений за поверхностью Земли, говорится в докладах экспертов. Потепление чувствуется во всех частях земного шара. С момента публикации последнего отчета было зарегистрировано ускоренное повышение уровня воды в океане и более быстрое, чем это ранее предполагалось, таяние ледников в Гренландии и Антарктике. Приблизились к восточному полушарию и стали куда более мощными, чем раньше, цунами и ураганы. Изменение климата негативно отразилось на многих представителях земных флоры и фауны, многие из которых уже находятся на грани исчезновения. Ученые опасаются, что если будет перейден определенный порог потепления, 2 градуса по Цельсию, то на планете сложится ситуация, контролировать которую будет крайне сложно. С чем связано потепление? В первую очередь с усиленным выбросом в атмосферу так называемых парниковых газов, газов, вызывающих глобальный парниковый эффект. Главный источник их появления – сжигание топлива. Объясняет Герхард Кринер, специалист по ледникам Французского национального центра научных исследований. Воздействие парниковых газов на атмосферу было изучено еще 100 лет назад. Еще тогда было ясно, что чем больше этих газов в атмосфере, тем сильнее будет прогреваться поверхность Земли. Насколько может подняться температура, пока неизвестно, так как трудно с точностью предвидеть выбросы парниковых газов в результате человеческой деятельности. Не слишком оптимистично оптимистичным, ни чересчур пессимистичным будет прогноз повышения к концу века температуры где-то на 4 градуса, что может показаться незначительным, но что на деле означает колоссальные изменения на планете. Ожидается, что эксперты по климату подготовят рекомендации для политических руководителей стран Земли, так как только последние уполномочены предпринять решительные действия для стабилизации климатической ситуации. Однако до сих пор к призывам экологов не слишком прислушивались. Так крупнейшие государства планеты, такие как США, Австралия, Индия, Китай, отказываются ратифицировать Киотский протокол, ограничивающий выброс в атмосферу парниковых газов. Свой отказ они мотивируют тем, что подписание протокола негативно скажется на их экономике. Наталья Руткевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Кирилл Кобрин.
Брошюра заместителя главы президентской администрации Владислава Суркова, которую можно обнаружить в интернете, уже вызвала интерес политических обозревателей и эссеистов. Напомню, сочинение это называется «Основные тенденции и перспективы развития современной России» и предназначено для, цитирую предисловие,
«студентов и преподавателей современной гуманитарной академии. Мы выражаем свою глубокую признательность за то, что он откликнулся на нашу просьбу».
Предисловие написано самим ректором Академии М.П. Карпенко, его учебное заведение и издало брошюру Суркова. Писатель и интернет-журналист Андрей Левкин на сайте Polit.ru отмечает двойственность этого сочинения идеолога администрации президента.
Конечно, не для самых широких масс, студенты все же. И вот этот факт уже создает интригу, что перед нами адаптация месседжа или же сам месседж, а также не придавит ли адаптированный месседж реальный, если имеется в виду адаптация. Вообще, в чем смысл реального месседжа, если он допускает свою адаптацию? Ну и где он тогда лежит, реальный?
Статья Левкина велика по объему, потому остановимся на одном любопытном моменте. В идеологической работе Сурков видит особое место для деятелей культуры и для всей культуры в целом.
Задача нашей культуры в широком смысле слова, и художественной ее части, и политической культуры – создать свою систему образов и смыслов. Это поможет и поддерживать целостность нации. Жить, органично развиваться может только народ, имеющий целостное представление о себе. Действительно, кто мы, куда мы идем и зачем мы идем?
Левкин иронизирует.
Кажется, впервые в российской истории роль деятелей культуры освещена с максимальной полнотой, предлагающей передачу им и полноты власти.
Но ведь Владислав Сурков не зря обратил внимание на идеологическую роль культуры. Напомню, брошюра написана для студентов и преподавателей современной гуманитарной академии. Может быть, именно это заведение должно стать питомником для деятелей этой новой, так сказать, сурковской культуры. И тогда, говоря левкинскими словами, адаптация не мешает месседжу. Вот мнение самого автора статьи.
У власти есть какой-то план, как нужно себя вести, как что строить. Но для того, чтобы что-то построить, он должен как-то разделяться массами населения. Значит, массам населения нужно этот план изложить. Он неизбежно будет адаптирован к возможностям достижения этих масс. Теперь начинается интересно. Есть план власти, есть адаптированный вариант. Не произойдет ли то, что любой адаптированный вариант всегда замещает некий исходный план, который, может быть, был даже логичен? Данная как бы брошюра, в общем-то, ответа на этот вопрос не дает, поскольку адаптация обычно склоняется к тому, чтобы дать удивительно компактный, округлый и никак не портящийся формат того, что существует. Прекрасно. Люди получают компактное описание, которое никогда не портится, никогда не тухнет, как что-нибудь такое из советских времен по поводу развитого социализма. Вопрос другой. А что делать с этим властью, когда она получит этот адаптированный месседж себе обратно, как план, который она должна реализовывать? Там не предполагаются никакие ни угрозы, ни конфликты, ни противоречия, ни развития. Вот и пойми, то ли это философия, то ли это технология.
Андрей Левкин, автор статьи «В. Ю. Сурков и возрастающая сила слова» на сайте Polit.ru. Политика онлайн. Кирилл Кобрин.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге продолжается разбирательство в связи с гибелью курсанта Нахимовского училища. Судя по всему, он покончил жизнь самоубийством. В Владивостоке вынесен обвинительный приговор офицеру и прапорщику полка морской пехоты, которые издевались над военнослужащими. Они приговорены, соответственно, к 5 и 4 годам тюремного заключения. В Гудермесском и Нажа-Юртовском районах Чечни продолжаются поиски группы муджахедов, вступившей вчера в перестрелку с военнослужащими. Тогда погибли 4 солдата-контрактника и 1 боевик. В Саратовской области из-за неисправности в системе защиты остановлен реактор на Балаковской атомной электростанции. Израильские ВВС нанесли бомбовый удар по тоннелю, который связывает сектор Газа с Израилем. Накануне при взрыве в израильском курортном городе Эйлат погибли по меньшей мере 3 человека.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит экономическая панорама. Ее ведет Иван Трефилов.
Доходность инвестирования пенсионных накоплений, находящихся под управлением Государственного внешэкономбанка, а это 95% всех накоплений будущих российских пенсионеров, составила в 2006 году примерно 5,7% при инфляции за год в 9%. По действующим правилам, внешэкономбанк может вкладывать эти деньги только в ценные бумаги, обеспеченные гарантиями государства. Однако уже в нынешнем году спектр таких финансовых инструментов может быть расширен. Государственный Сбербанк начал сегодня прием заявок от инвесторов на приобретение акций банка, которые будут выпущены в рамках дополнительной эмиссии. По завершении размещения акций Сбербанка доля государства в его уставном капитале сократится с нынешних 60,57% до 55%. Акции будут продаваться только на российском рынке, а купить их смогут и частные лица. Однако рыночная цена этих акций, которая официально будет объявлена через 20 дней, по экспертным оценкам, состоит при пересчете от 3 до 3,5 тысяч долларов за акцию, говорит президент Сбербанка Андрей Казьмин.
Для физических лиц установлен существенный приоритет, если заявка в сумме до 1 миллиона рублей. А эта заявка, я напомню, что она сопоставима со средней стоимостью приобретения акций Роснефти, то есть представители среднего класса, достаточно многочисленные, получают гарантированный доступ к таким акциям, потому что заявки на сумму до 1 миллиона рублей, исходящие от физических лиц, будут удовлетворяться гарантированно.
Сбербанк по-прежнему остается сегодня крупнейшей кредитной организацией страны. Однако его доля в общей структуре национальных банковских активов постепенно сокращается. Как считает глава московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков, это является следствием укрепления других российских банков, в том числе и государственных.
Дело в том, что число государственных банков, которые могут друг другу составить конкуренцию, оно растет. И если раньше на рынке доминировал исключительно Сбербанк, и он до сих пор доминирует, но сейчас уже появляются вполне отчетливые конкуренты. Это и ВТБ, это и Газпромбанк, и многие другие. Поэтому в данном случае сам процесс конкуренции, в том числе между государственными банками, он очень здоровый.
Федеральный бюджет России на следующие 3 года будет принят парламентом к середине июля, прогнозирует председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Он сообщил, что 26 апреля законопроект планирует рассмотреть правительство. В начале июля его может принять в окончательном чтении Государственная Дума, а 13 июля одобрит Совет Федерации. Трехлетний бюджет в России будет приниматься впервые, говорит заместитель председателя Государственной Думы Владимир Катренко.
Сегодня необходимо стратегически спланировать финансирование приоритетных программ в области образования, здравоохранения, жилья и сельского хозяйства на ближайшие 3 года. Мы считаем, что совместными усилиями можно не только усилить, но и поднять эффективность их реализации на территории страны.
Создание Международного альянса стран-производителей газа, так называемого газового ОПЕК, позволит производителям и потребителям топлива договариваться между собой на более выгодных условиях. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил вице-президент российского газового общества Олег Жилин, комментируя заявление руководства Ирана, предложившего России создать такую структуру. Компания SkyExpress, первый в России авиаперевозчик-дискаунтер, открыла в понедельник свои первые рейсы по маршруту Москва-Сочи. В середине февраля к ним добавятся полеты в Ростов-на-Дону и Мурманск, а в первом полугодии маршруты в Пермь, Екатеринбург, Уфу, Анапу и Челябинск. Цена самого дешевого билета на первый рейс из SkyExpress составит около 500 рублей, то есть $19, а в среднем стоимость билетов, как прогнозирует один из совладельцев компании, генеральный директор Красноярских авиалиний Борис Абрамович, будет примерно на 40% ниже среднерыночных цен. За счет чего авиакомпании-дискаунтеры добиваются снижения стоимости перевозок, рассказывает генеральный директор Аэрофлота Валерий Окулов.
Компании, которые занимаются так называемыми дешевыми перевозками, лоу-кост, все они эксплуатируют только самые современные самолеты, взятые со стапелей, самолеты, которые имеют очень высокую топливную эффективность, низкие затраты топлива, и которые имеют довольно низкие эксплуатационные расходы. Это позволяет авиакомпании, благодаря высокой занятости кресел, предлагать весьма дешевый тариф.
Пассажиропоток авиакомпании «Мира» в 2006 году увеличился на 5,9% по сравнению с предыдущим годом, а объемы перевозки грузов на 4,6%, сообщила Международная ассоциация гражданской авиации. По прогнозу экспертов ассоциации, по итогам 2006 года операционная прибыль авиакомпании превысит $10 миллиардов, а чистые убытки сократятся, предположительно, до $500 миллионов. 9 арабских государств Ближнего Востока – Саудовская Аравия, Египет, Оман, Катар, Алжир, Сирия, Иордания, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, а также Палестинская автономия – приступили к созданию единого регионального фондового рынка. Проект предусматривает образование Союза арабских биржевых властей, основной целью которого станет привлечение иностранных инвестиций на фондовые рынки стран региона за счет введения единых норм и их работы. Курс доллара на сегодня 26 рублей 57 копеек, на завтра 26,53. Евро сегодня стоит 34 рубля 32 копейки, курс на среду 34,39. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Это была панорама новостей экономики, которую подготовил и представил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. Московское время 16 часов 52 минуты, первый информационный час программы «Время свободы». Завершит, как всегда, наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании, где недавно был открыт новый туристический маршрут. Очень интересный маршрут, так называемый «Путь Сида». Путешествующие по нему испанцы и иностранцы смогут познакомиться с памятниками Средневековья, связанными с жизнью легендарного рыцаря Сида, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
У героя испанского эпоса Сида Кампеадора, Сида Победителя, был реальный прототип. Грозного богатыря звали Родриго Диас де Вивар, а жил он во второй половине XI века, когда в Испании шла борьба с арабскими завоевателями. Герой, выходец из бедной, но благородной семьи, верно служил сначала королю Санчо, а после его смерти королю Альфонсо. Он совершил много подвигов и даже заслужил уважение врагов мавров, которые прозвали рыцаря Родриго Сидом, то есть господином или повелителем. Однако завистливая испанская знать, которая к тому же постоянно затевала междоусобицы, мешая борьбе с маврами, не прекращала интриг против рыцаря. Его оклеветали в глазах короля и отправили в ссылку. Тогда Сид, собрав вокруг себя родственников и друзей, сам без королевского приказа двинулся на врага. Он отвоевал у мавров практически все восточное побережье страны, включая его главный город Валенсию. Сид выиграл много сражений. В последнем бою, умирая от ран, он приказал привязать себя к седлу и вывести впереди воинов. Увидев, что Сид по-прежнему в строю, полчища мавров бросились на утек. Так легендарный рыцарь одержал свою последнюю победу. Что означает для испанцев имя Сида? Отвечает Альберто Луке, руководитель проекта «Путь Сида». Сид всегда был и продолжает оставаться героем испанского народа. Он часть нашей истории и культуры. Рыцарь жил 10 веков назад и был, безусловно, наиболее выдающейся для своего времени личностью. Он являлся стратегом и дипломатом, который побеждал, а затем договаривался с врагом о мире. Ему не было равных. Не случайно, что после его смерти испанцы вновь утратили Валенсию, и другие отвоеванные им земли не смогли их удержать под натиском противника. Учитывая все это, мы решили воскресить славную историю дона Родриго Диаса де Вивара, взявшись за проект «Путь Сида». Жизнь героя была воспета в народном эпосе, в так называемой «Песне о моем Сиде». А могила рыцаря находится в соборе города Бургаса. Недалеко, всего в 10 километрах от этого города на севере Испании, находится поселок Вивар-дель-Сид. Здесь, в родовом замке, родился испанский богатырь. Отсюда и начинается новый туристский маршрут «Путь Сида». Альберто Луке. Путь начинается в Вивар-дель-Сид, где, по легенде, родился рыцарь Родриго. Отсюда он лежит на юго-восток, к Средиземному морю, в Валенсию, то есть повторяет дорогу, которую прошел Сид, отвоевывая испанские земли. Мы восстановили этот путь, основываясь как на исторических хрониках, так и на народном эпосе, который, конечно, не всегда точно воспроизводил деяния героя. Тем не менее, на этом пути можно найти сотни селений и замков, которые упоминаются в песне о моем Сиде. Места, где в соответствии с легендой он громил врага или просто стоял лагерем со своими воинами. Так что это скорее литературный маршрут, чем чисто исторический. Маршрут проходит по 8 испанским провинциям – Бургос, Сори, Сарагоса, Гвадалахара, Теруэль, Кастильон, Валенсия и Аликанте. Практически в каждом из городов, даже в самых небольших, сохранились средневековые крепости или рыцарские замки, некоторые из которых используются в качестве гостиниц. Продолжительность маршрута – почти 2000 километров. Альберто Луке. Над осуществлением проекта работают представители 8 провинций, которые создали с этой целью специальный концерн. Он занимается благоустройством маршрута и его рекламой. Открытие проекта мы приурочили к 800-летию появления песни о моем Сиде. Фактически речь идет о двух маршрутах. Один рассчитан на автотуристов, а другой на лиц, путешествующих пешком. Путешественники встретят подробное описание исторических событий и памятников, связанных с пребыванием Сида. Разумеется, на маршрутах есть где отдохнуть и поесть. Все сделано в соответствии с европейскими стандартами. Добавим, что лучшее время для путешествия по пути Сида – это осень или весна. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – ситуация в армии, откуда каждый день приходят все новые и новые сообщения о гибели солдат в результате несчастных случаев и дедовщины. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Ответственность за теракт в Эйлате взяли на себя 3 палестинские группировки.
Благодаря действиям несанкционированного пикета Романа Рудакова удалось перевести в Москву для дальнейшего лечения.
Верните народу выборы!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Избирательная комиссия отказала старейшей в России демократической партии «Яблоко» в регистрации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.